Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Нашу студию, друзья, посетило письмо Николая Григорьевича из Мурманска. Он, между прочим, говорит следующее: «Я стал вашим постоянным слушателем совсем недавно, 4 месяца назад. Изучая Библию с вами, я не раз обратил внимание, что христианин должен всегда быть готов к встрече со своим Господом, Богом. Все же я не понимаю, как может быть готовым всегда, ведь есть времена, когда человек так занят своими делами, что забывает даже покушать, не то, что думать о ком-то другом». Так пишет Николай Григорьевич из Мурманска, уважаемые слушатели. Николай Григорьевич, благодарим вас за ваше письмо и, конечно, за очень важный предмет, тронутый вами, за ваши комментарии. Уважаемый Николай Григорьевич, дорогие друзья, в Евангелии Луки мы читаем следующие слова: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего. Будьте же готовы и вы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Так читаем Евангелие Луки, друзья, в 12 главе. Это Слово Христово. И это Слово Христово заключает в себе призыв быть готовым к пришествию Его и дает наставление и учение всем желающим иметь разумение в этом очень и очень важном пункте. Уважаемый Николай Григорьевич, дорогие друзья, заметьте, к кому относится этот призыв, который так убедительно высказан здесь. Господь говорит к Своим ученикам, следовательно, подразумеваются все дети Божьи. В широком смысле слова здесь подразумеваются также все желающие спастись, не желающие постыдятся в Его пришествии, но желающие радостно стоять в Его присутствии спасутся. Текст, друзья, текст говорит также о том, что нужно иметь что-то для того, чтобы спастись. Что же нужно иметь для готовности? Именно быть припоясанным божественной истиной и силой, читаем в послании к Ефесянам, в 6 главе. Затем мы должны иметь свет, чтобы не сидеть во время Его пришествия во тьме неведения. Написано: «Возрастайте в познании». Это напоминает Слово Божье нам, послание к Колоссянам, 1 глава. И бодрствование относится тоже сюда. Его пришествие приносит с собой наше полное избавление. Потом надо иметь сознание верного исполнения своих обязанностей. Кто же не исполнил свои обязанности, тот и не готов. мы слышим также о том, каким образом совершится пришествие Его. Он придет в определенное от Бога время. Мы читаем об этом ясно в Евангелии Матфея, 24 главе. Это время не открыто никакому человеку, поэтому всякое вычисление и назначение времени пришествия Христова напрасно и даже вредно. Он придет, в который час, не думайте, написано. Он придет, но придет в такое время, о котором мы даже не думаем. Значит, мы не знаем этого часа. Поэтому, безусловно, необходимо быть всегда готовым. Но он придет согласно данным им самим знамениям. И в конце всего я хочу сказать еще, уважаемый Николай Григорьевич, дорогие друзья, что текст говорит также, какие обещания сопряжены с пришествием Христовым, а именно неизреченное блаженство, высочайшая честь и драгоценнейшее наслаждение. Мы читаем там же, в той же главе 12 Евангелия Луки. Слушатели уважаемые, думали ли вы о том, какое блаженство быть на новой земле, быть в небесах, быть вне греха? Думали ли вы об этом? Поэтому, слушатели, всегда, всегда нужно быть готовым. Быть готовым, я бы сказал, это находиться всегда на чеку. То есть знать и мысленно, и душой, и духом, что мы в один прекрасный день придем к Иисусу. Мы в один прекрасный день должны оставить эту землю, и мы пойдем в новые обители. Быть готовым, друзья радиослушатели, это любить Господа постоянно. Любить Господа превыше всего, любить Его Слово и следовать за Ним постоянно. Друзья, вы только что прослушали в нашем кратком обзоре почты письмо от Николая Григорьевича из Мурманска и комментарии к письму. А теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю вас оставаться на этой волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, Библию, книгу книг, друзья. Слушатели дорогие, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». И, как вы помните, всегда после нашего краткого обзора у нас сам рассмотр Библии. Так что, пожалуйста, откройте ваши Библии на 7 главе послания к римлянам. Послание к римлянам, 7 глава. Друзья, разрешите мне сказать также, что если вы решили исследовать Священное Писание, Библию, с нами ежедневно, систематически, и у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам, друзья, ответить и выслать Библию, чтобы вместе изучать Священное Писание. Итак, сегодня мы приступаем к изучению 7 главы послания к римлянам. Темой этой главы есть показать бессильное освящение. В конце 5 главы мы видели с вами потенциальное освящение, когда благодать через праведность воцаряется в нас к жизни вечной Иисусом Христом. Это становится для нас основанием, чтобы мы могли предоставить себя Богу после того, как мы отождествили себя со Христом. И вот здесь, заметьте интересную вещь, друзья. Он предлагает чтобы Ему жить через нас. Жизнь вечная – это жизнь Христа в нас, друзья. И вот теперь в этой главе, 7 главе послания к римлянам, заметьте две вещи, радиослушатели. В ее первых 14 стихах мы находим, что закон не может произвести освящение в жизни верующего. Потом мы видим борьбу спасенной души. И здесь главное то, что верующий не в состоянии произвести освящение в своей жизни, полагаясь на желание новой природы. Только говорить, что «я хочу жить для Христа» и тому подобное, не приведет меня ни к чему до тех пор, пока мы не предоставим самих себя Богу в сознании того, что мы должны соединиться с воскресшим Христом. Важность этой главы велика, друзья. В ней показана борьба верующего человека, который чувствует себя как бы утопающим и старается ухватиться даже за соломинку. Часто случается, что это бывает закон, что этой соломинкой бывает именно закон. А когда он ухватился, он находит, что это не соломинка, но мешок с цементом, который тащит его все ниже и ниже под воду. И он не может жить этим путем. И результат этого плачевный. Результат этого тот, что имеется много святых сегодня, которые принимают поражение в своей христианской жизни за обычное явление. И они бывают довольны такой жизнью поражения. И эта глава открывает бессильное освящение. Бывает и то, что закон Моисея является для многих и многих христиан тем местом, куда они приходят, чтобы найти христианскую жизнь. И вот апостол Павел старается здесь показать, что закон не имеет права властвовать над верующим. В действительности закон осуждает человека на смерть. Это и есть служение осуждения. И вы никогда не пойдете к судье, осудившему вас на смерть, чтобы спросить его, как вам жить. Вы имеете именно то, что заслужили. Мы имеем нечто очень важное в этой главе, друзья, а именно кандалы спасенной души. Мы прочитаем из этой главы первый стих, где говорится: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Апостол Павел обращается в этой главе к тем, которые знают закон, и он говорит, что закон властвует над человеком так долго, как долго человек живет. В старину закон испытывался народом израильским свыше 1000 лет в земле обетованной, в той земле, где исполнять закон было их преимуществом. Но интересно, слушатели, то, что этим людям не шло так хорошо с законом, как они думали. Они никогда не были в состоянии исполнить его. Вы помните, Петр, апостол, сказал иудеям, собравшимся на праздник в Иерусалиме, такие слова: «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Деяния апостолов, 7 глава, 53 стих. И вот теперь апостол Павел употребляет иллюстрацию, но эту иллюстрацию нельзя применять в целях решения вопросов брака и развода. Этой иллюстрацией Павел старается показать, что верующий человек не есть под законом. Слушайте второй стих. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Когда умрет муж, эта женщина уже больше не является ему женой, потому что нет мужа. Но как долго он живет, она привязана законом к нему. Мы читаем третий стих. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Но это не дает основания, друзья, это не дает основания для рассматривания сегодняшних браков, и я вам скажу почему. В книге Второзакония, в 22 главе, 22 стих, мы читаем: «Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля». Слушатели, прелюбодеяние, согласно закону Моисея, тогда наказывалось смертью. Если муж изменит жене, он также наказывался смертью. И тогда жена была свободна выйти замуж второй раз. Сегодня супружеская неверность не наказывается смертью. Если бы сегодня всех прелюбодействующих мужей и жен наказывали смертью, то не так уж много мужей и жен осталось бы в настоящее время в живых, то есть невинными. В некоторых отсталых в культурном, так сказать, отношении странах со смертью мужа его жену также закапывали вместе с ним. Но в цивилизованных странах подобные вещи никогда не практикуются. И вот апостол Павел здесь, в законе, особенно подчеркивает ответственность. Ответственность вступивших в брак. И он направляет наше внимание на положение женщины, когда ее муж живой, и снова на случай, когда ее муж мертв. Мы читаем далее, 4 стих, где говорится: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Второй муж для верующего есть Христос. Мы теперь, не будучи связаны законом, принадлежим воскресшему Христу. Но здесь напрашивается вопрос: кто же первый муж? Слушатели, как вы думаете? Об этом мы поговорим сразу же после краткой музыкальной паузы. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий с этой стороны эту программу, с этой стороны эфира, Александр Захария. Я, друзья, продолжу наши занятия Священного Писания, Библии, но я хотел бы сказать и напомнить всем тем, кто, друзья, по каким-то причинам еще не имеет Библии, что вы можете получить ее, если вы серьезно и систематически решили ее изучать ежедневно с нами. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александра Захария, почтовый ящик 12, повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И мы постараемся вам выслать ее чем поскорее. Итак, друзья, перед паузой я поставил вопрос. Я зачитывал 4 стих из этой 7 главы послания к римлянам, где говорится так: «И вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Второй муж, друзья, как я сказал выше, для верующего есть Христос. Мы теперь, не будучи связаны законом, принадлежим воскресшему Христу. Но кто же первый муж? Телом Христовым мы умерли для жизни ветхого человека. Имеется два родоначальника человеческого рода, как я уже говорил в прошлых лекциях. Это Адам и Христос. Адам дал нам плоть, Христос дает нам жизнь вечную, духовную. Мы имеем первого Адама и последнего Адама, первого человека и второго человека, Бога-человека. Посредством старой адамовской природы мы принадлежим Адаму, присоединены к нему, друзья. Был дан закон, чтобы контролировать эту природу, но закон, ослабленный плотью, был бессилен. В действительности закон был мельничным камнем на шее Израиля. Он никогда не смог поднять этих людей, но держал их в рабстве почти 1500 лет. Он требовал от человека исполнения его, но человек не мог исполнить. В самом деле это было служение осуждения. И поэтому апостол Павел во многих местах проводит мысль, что если язычники, став верующими, должны соблюдать закон, тогда для них не осталось никакой надежды. Апостол говорит, что Христос умер в теле, и мы отождествлены с Ним в Его смерти. Христом мы умерли для закона. Первый муж есть Адам. Умерев телом Христовым для закона, мы больше не принадлежим Адаму. Мы теперь принадлежим воскресшему, который делает нас способными приносить плод Богу. Отныне мы не знаем Христа по плоти. Мы принадлежим воскресшему Христу. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе, тот же апостол Павел напоминает нам, говоря: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Вы теперь не под законом, но под благодатью. Верующий верит в это, потому что это сказал сам Господь. Мы соединены со Христом. Наша христианская жизнь в том, чтобы угождать Ему. В 5 стихе мы читаем следующее: «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Друзья радиослушатели, будьте честны с собой и скажите: могли ли вы исполнить какой-то закон? Могли ли вы своей силой сделать это? Закон был дан, чтобы контролировать плоть, которая все время восстает и восстает и раздражается под надоедливыми ограничениями этого закона. Там нет радости. Плоть не имеет ни силы, ни желания следовать инструкциям закона. И плоть вырвалась из-под ограничений закона и навлекла на себя наказание смерти за преступление закона. Теперь, друзья, послушайте 6 стих. «Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Видите, друзья, здесь мы сделались свободными для служения. Умершие для закона, мы приносим плод. Мы способны служить Христу. И это не на основании того, что я должен сделать то или же другое, но теперь меня радует делать так, чтобы угодить Христу. Верующий освобожден, и теперь в любви он отдает себя Спасителю так, как он это никогда не мог сделать под законом. Мы служим Христу, потому что любим Его. Наш Господь после своего воскресения на берегу Галилейского моря поставил Симону Петру прямой и ясный вопрос. Он сказал: «Любишь ли ты меня?» Это тот вопрос, который стоит и перед вами, и передо мной, слушатели. Вопрос Бога к погибшему миру другой: «Что вы делаете с моим сыном, который умер за вас? Но вопрос для верующего другой. Любишь ли ты меня? И если вы любите его, тогда он говорит вам: соблюдите мои заповеди. И еще раз, друзья, посмотрим вкратце на опасность оставаться под законом. Жизнь по плоти дает место закону обнаруживать в нас страсти греховные и пробуждать их к действию. Закон является возбудителем страстей греховных. Верующий человек умер для закона телом Христовым и потому свободен принадлежать воскресшему Христу. Но в практической жизни многие верующие не осознают того, что они уже свободны от закона. И вместо того, чтобы принадлежать Христу по благодати, они дальше находятся под властью закона. Христос принес освобождение, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. В следующий раз, друзья, мы постараемся окончить 7 главу. Там мы лучше и лучше увидим всю бесполезность надежды на оправдание законом. Законом нельзя оправдаться. Законом никто не оправдался и не оправдается. До следующего раза, друзья. Если вы верующие во Христе, сделались свободными, воспользуйтесь этой свободой, слушатель, воспользуйтесь, чтобы принадлежать воскресшему Христу и служить Богу в обновлении Духа. Ну вот, друзья, мы подошли с вами к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга-книг. И сказать, что прослушав одну какую-то лекцию и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большущей ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться на этой волне, в этой программе «Библейские лекции». Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне в это же время 5 раз в неделю. С вами прощается Александр Захарья. Всего вам хорошего. До свидания.